У него было средство, была информация и был мотив. Не думаю, что он стремился к браку с леди Бероун, однако ему, безусловно, не была нужна обедневшая любовница, которая могла начать помышлять о разводе. Но если он хотел, чтобы Бероун умер, причем умер до того, как успеет выкинуть свои деньги на какой-нибудь полупроперченный проект обеспечения жильем нищих и отверженных, ему не нужно было перерезать ему горло. Он врач и владеет более искусными методами. Этот убийца действовал не просто из соображений практической целесообразности. В той комнате витал дух ненависти, а ненависть не так легко скрыть. В Стивене Лампарте я ее не заметил. Фанаберия, агрессивность, ревность — да, но не ненависть. Храбрости Кейт всегда было не занимать, хватило бы ее и теперь. В конце концов, он сам выбрал ее и взял в свой отряд следовательно. Можно предположить, что ее мнение ему может быть не безинтересно. Не для того же он искал себе сотрудницу, чтобы она ублажала его эго. Поэтому Кейт сказала: «Но мне кажется, что место преступления все же больше свидетельствует о практической целесообразности, а не о ненависти, сэр. Убить так, чтобы не возбудить подозрений, нелегко даже для врача. Ведь Лампард не был лечащим доктором сэра Пола. Если бы он смог осуществить подобный замысел, это было бы идеальное убийство. Харри Мак, вот кто помешал. Не будь этого второго преступления, разве мы не приняли бы то, что увидели, за самоубийство? С обычным феминистическим определением в состоянии помрачения разума. Может быть, если бы он не совершил двух ошибок, не унес спички и не попытался сжечь ежедневник, это оказалось излишней предосторожностью. В некотором роде разгадка тайны полуобгорелой спички есть самое интересное в данном деле. Неожиданно Кейт почувствовала себя с ним легко, почти на дружеской ноге. Она больше не думала о впечатлении, которое производит на него, а только о деле, и вела себя так же, как если бы рядом был не он, а Массингем. Не сводя глаз с дороги, Кейт начала размышлять вслух. Раз убийца задумал сжечь ежедневник, он понимал, что надо взять с собой в церковь спички. Бероун не курил, следовательно, зажигалки у него не будет. Воспользоваться собственной зажигалкой, если она у него и имелась, рискованно, а в том, что спички найдутся в ризнице, он уверен не был. Когда же они там нашлись, выяснилось, что коробок находится далеко и прикреплен цепочкой, так что быстрее и легче было воспользоваться тем, который он принес с собой. Время поджимало. Таким образом, мы возвращаемся к тому, что убийца был некто, кто знал сэра Пола, знал его привычки, знал, где он будет во вторник вечером, но не являвшийся завсегдатаем в церкви. Ежедневник он вряд ли принес, открыто держа в руке. Стало быть, на нем был пиджак или плащ с большими карманами. Или он имел при себе какую-нибудь сумку, баул, хозяйственную кошелку, кейс, медицинский чемоданчик. Или он мог пронести ежедневник свернутым трубочкой внутри вечерней газеты, — подхватил Делглиш. Итак, он звонит. Сэр Пол его впускает. Он и спрашивает разрешение пройти в умывальню. Оставляет там свою сумку, в которой лежат спички и ежедневник, раздевается, возможно, догола, потом возвращается в малую ризницу... Нет, что-то здесь не так, сэр. Жертва не стала бы спокойно сидеть и дожидаться своего конца, во всяком случае после того, как посетитель возвратился бы из умывальни голым и с открытой бритвой в руке. Пол Берроун не был ни старым, ни больным, ни немощным. Он бы защищался. Нет, не могло все случиться таким образом.
Сосредоточьтесь на спичках.
Так, еще раз. Убийца должен был быть голым, когда убивал. По крайней мере, до пояса. Он ведь знал, что будет много крови, и не мог допустить риск запачкать одежду. Ну, конечно же. Сначала он оглушает жертву, затем идет за бритвой, раздевается, делает свое дело, возвращается в умывальню, быстро, но тщательно моется и одевается. И уже в самом конце сжигает ежедневник, чтобы быть уверенным, что никто не обнаружит его отпечатков на обложке. Все должно было происходить именно в таком порядке. Ну и, наконец, вероятно, просто по привычке он кладет спичечный коробок в карман. Это в том случае, если он привык носить с собой спички, то есть является заядлым курильщиком. Вероятно, он даже испытал шок позднее, когда, сунув руку в карман, обнаружил там коробок и понял, что его следовало оставить на месте преступления. Почему он не вернулся? Возможно, было слишком поздно. А может, он не хотел снова увидеть эту бойню. Либо понимал, что повторный визит увеличивает риск быть замеченным или оставить какой-нибудь след в ризнице. Однако, предположим, что убийца забрал спички намеренно. Почему он мог это сделать? Ну, потому что коробок, которым он воспользовался, мог навести нас на его след. Но это маловероятно. Он должен был взять самый обычный коробок, один из миллиона подобных. К тому же он не мог знать, что мы найдем эту полуобгоревшую спичку. Вероятно, он забрал коробок, потому что кто-то мог заметить его исчезновение. Возможно, он с самого начала планировал вернуть его на место. А это означает, что в церковь он отправился не из собственного дома. По логике вещей, он приехал с Камден-Хилл-сквер, где прихватил как ежедневник, так и спички. Но если так, если коробок взят из дома Берроуна, почему бы не оставить его на месте преступления? Пусть даже принадлежность коробка могли вычислить. Это лишь утвердило бы всех в мысли о самоубийстве Берроуна. И тут мы возвращаемся к тому, что убийца просто совершил ошибку. Привычка подвела. Он сунул коробок в карман машинально. «Если так, — подхватил Делглиш, — то, отправившись от первого шока, после того, как нашел спички у себя в кармане, он не должен был бы слишком встревожиться. Он бы решил, что мы подумаем, будто Берроун воспользовался спичкой из церковного коробка или сжег коробок вместе с ежедневником, или что он взял спичку из картонки, какие выдают в отелях или ресторанах. Они маленькие, и такая картонка сгорела бы без следа. Да, Берроун был не из тех, кто коллекционирует ресторанные спичечные упаковки, но защита в суде могла бы утверждать, что случайно такая упаковка могла у него оказаться. В сложившейся ситуации едва ли можно просить о вынесении вердикта даже на основании данных судебно-медицинской экспертизы, что уж говорить о дюймовом огарке заурядной спички. — А как, с вашей точки зрения, все произошло, сэр?
— Вероятно, большей частью именно так, как вы описали. Если бы сэр Пол столкнулся с обнаженным и вооруженным противником, сомневаюсь, что мы бы увидели ту же самую картину преступления. Там ведь нет никаких следов борьбы. Это заставляет предположить, что его сначала оглушили. После этого убийца действовал быстро и умело, точно зная, что делать. Много времени ему не понадобилось. Минуты две на то, чтобы раздеться и взять бритву. Менее 10 секунд, чтобы убить. Значит, предварительный удар мог быть не слишком сильным. Более того, он не должен был быть сильным, чтобы не оставить на голове жертвы подозрительной гематомы. Но существует и иная вероятность. Он мог накинуть что-нибудь Бероуну на голову и повалить его, что-нибудь мягкое, шарф, полотенце, собственную рубашку, или заарканить его веревкой, да даже и носовым платком. Но в таком случае ему пришлось бы точно рассчитать усилия, чтобы не задушить жертву. Причиной смерти ведь должна была быть резаная рана горла. К тому же шарф или платок могли оставить след на шее. Не обязательно. Тем более после того, как горло было располосовано. Но все это мы точнее узнаем после сегодняшнего вскрытия.